Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова программа «Чай с Цукербергом». В этой программе вы увидите интервью с профессором Агуловым, очень интересные вопросы и очень интересные ответы. Всем приятного просмотра! Мы в гостях. Святая святых, банная прачка, значит, Железный Феникс.
У нас в гостях
а
Андрей.
А вот Светлана.
Цукерберг. И
представь,
Александр Тимофеевич Агулов.
Да, профессор, и это наше все. И недавно, значит, блогеры выставили вашу лекцию о том, что вы говорили, что в чае много дубильного вещества, и что закрывается клетка, и что вирус не проходит. И после этого все переставляли друг другу, отсылали. Вы не могли бы, вот сейчас вот пока есть такая возможность, что я рядом. Я, ребят, очень счастлив и немножечко волнуюсь, но не волнуюсь, я все перепутал. Я Лену назвал Светой, значит, все здесь перепутал. Вы не могли бы рассказать нам вот про именно, как вы считаете, о пользе чая и вот раскрыть эту тему о том, что закрывается дубильными веществами?
Ну, вообще-то дубильные вещества, они должны приходить с пищей к нам. И где-то в 1937 году были интересные работы Самоходского. Был такой Самоходский, он гнойный хирург. А что он делал? Он вообще, у него идея зародилась с такого плана. Вот представь, полушубки. Ведь во время войны, вот 1941-1945, солдаты воевали в закладках, в полушубках, которые положил еще Суворов. Понимаешь? И столько времени, а что такое полушубок? Это живая ткань. Живая ткань, на которой сохраняется вот этот мех. А в основе хранения такой ткани, конечно, какие-то дубильные компоненты. А тут, понимаешь, он оперирует людей. Причем у людей часто бывает такой вариант, когда гниют ткани. И в том числе кожа гниет, выгнивает, мышцы выгнивают. И у него возникла идея, а если задубливать эти ткани? И он начал проводить разные эксперименты и начал вводить в сосудистое русло дубильные вещества. То, чем дубят шкуры. Это алюминиевые квасцы, все прочее. Ну и вот, и нашел дозу, которую он вводил, если требовалась ампутация руки или ноги. Он вводил эту дозу дубильных веществ в вену и оперировал, как раньше говорили про него, на кухне кухонным ножом. И никакого инфицирования не происходило. Он пошел дальше. Кроме того, что он проводил вот такие эксперименты, а потом он гнойный хирург, сколько конечностей ему приходилось отрезать, а тут количество отрезанных конечностей резко сократилось. Ну вот, тогда он начал использовать свои препараты, тогда, когда существуют ведь такие поражения кишечника, как кровавый колит. Человек в туалет ходит кровью. И много народу погибает от этого. Так он стал давать свои вот эти растворы, которые вводил в вену. Люди выпивали там полстакана, стакан такого раствора, и через пару дней все полностью восстанавливалось. То есть дубильные вещества закрывали. Ну и на сегодняшний день мы знаем, дубовая кора полощет во рту стоматологи, когда кровоточивость десен. Или шалфей. А вообще, если взять чаи, опять же, то обратите женьшень, если кто-нибудь пробовал чай из женьшеня, это дубильное вещество. Или радиола розовая, это тоже дубильное вещество. И вот если радиола розовую, если ее принимать регулярно, хотя бы в течение 3 месяцев, то старые клетки, нафаршированные вирусами, а самое главное, вирусы не проникают через оболочку клетки.
Закрывается то есть клетка?
Защита такая своеобразная. И представь, что через 3 месяца часть клеток ушло, и чаще выходят клетки, нафаршированные вирусом, а новая клетка зарождается уже без этого вируса. Дубильные вещества прикрыли оболочку. Так что вот такая вот интересная...
И в чае содержится это дубильное вещество,
и дубильные вещества. Почему коньяк ценится? Да, за те дубильные вещества, которые там...
Вот именно в бочках, что в бочках они это, из-за бочек это...
Да, из-за бочек дубильные вещества переходят в коньяк. Ну, а вообще-то мы должны с вами постоянно потреблять дубильные. И обратите внимание, что вот хозяйки кладут лаврушку в суп. Даже не знают, зачем. Спрашиваешь, а зачем лаврушка? Они никто не знают. А кладут, потому что так принято. А почему принято? Дубильные вещества, которые в лаврушке, они способствуют тому, что человек меньше болеет. Ну вот. И такой пример, и, наверное, в интернете можно найти. Я там рассказывал про одного футболиста, который постоянно жевал лавровый лист. Угу. Ну, откусит немножко. И, ну, в течение дня там один листочек, два листочка съедал. Ну вот. И отличался тем, что он не болел практически-то. И даже был такой момент, ведь, предположим, они, ну, девушку пригласили, угу, и впятером пообщались с ней. И вот четверо заболели, а он нет. И вот это меня тогда, в общем-то, так поразило и заинтересовало. Как же так? Значит, есть иммунитет. Хотя к этому явлению иммунитета нет.
Но трюки выполняли профессионалы, другим не стоит повторять. Потому что они ни чай не пьют, ни лавровый лист не употребляют.
Ну, так что не следует.
Вот еще второй вопрос, который, ну, насущный на данный момент. То, что сейчас вот это... Все мы, значит, в этом... ковше пандемии. Ага. И какие вопросы нас интересуют, ну, в основном? Чем предохраняться, чтобы это не прошло? И еще, если заболел, что тогда делать?
Вообще, я бы порекомендовал...
Ваше мнение.
Я бы порекомендовал... Ну, вот взять тот же Израиль. Мне понравилось. Я проповедую или рекомендую многим соду использовать. Угу. Особенно по утрам. Утром проснулся, стакан горячей воды и где-то чайную ложку, ну, пол чайной ложки. Ну, все зависит от твоего желания. Ну вот, и практически-то за ночь кровь подкисляется, а утром она ощелачивается. Сходил в туалет, связал все эти токсины, кислоты, угу, выпитой водой. Ну и считай, что на 2-3 часа кровь твоя идеальная. Угу. И вот эта идеальная кровь, она как бы начинает организм подстраивать. Ну, представь, если каждый день тебе организм выводит на нормальную дорогу. Угу. Ты опять нагружаешь чем-то, какой-то пищей, своими эмоциями, там, или ну, экология. Но ты опять должен понимать, что вот нужно ощелачивать организм. Организм не должен перекисляться. И представьте, что 50 золотых медалей, выигранных в Советском Союзе в Мельбурне, они были выиграны на соде, на содовой воде. Угу. Причем соду капают в вену, соду пьют, соды промывают кишки от паразитов. То есть это универсальное такое средство. Вообще я с 2006 года, вот мы с женой регулярно потребляем эту соду.
Вот то есть вот мы сегодня в бане приняли вот это вот, то, что мы пар подавали соды, это тоже полезно, да?
От этой пандемии. Дело в том, что липидная оболочка этого вируса, она растворяется, если мы дышим содой. А тут взяли столовую ложку на литр.
Столовую ложку на литр.
Да, засыпали так на каменку. А если еще перекись добавить, то вообще вот так классно. Потому что сразу дыхание легкое, свободное.
Ага. А вот так вот с утра вы сколько говорите, значит, надо выпить?
Стакан.
Стакан, а на стакан тоже ложечку?
Ну, где-то пол. Ложку, где-то пол.
Пол, да?
То есть все от вашего веса, от вашего состояния.
А чай можно? Чай добавить?
Вообще
чай.
Вода должна быть щелочная, ребят.
А чай щелочной.
Вот и вот здесь-то как раз чаи-то они могут быть и кислыми, и щелочными. Поэтому есть устройство померить. Если кислый, с кислым совмещать. Угу. А если чай один кислотный, вот каркаде, кислый чай.
Но мы же не пьем. Мы
у нас замеряли
нас смотрят в основном чайники, которые пьют только китайский чай. Они не пьют ни каркаде, ничего там вообще.
Дело в том, что вы должны... Ведь зеленый чай — это понятие очень растяжимое.
Да.
Там чего только нет. Один зеленый чай улучшает функцию печени, другой зеленый чай – функцию почек, третий действует на глаза там, или на мозг, четвертый там, на простату или там, на матку. И поэтому надо знать, от чего. Это общее название, так же, как общее название черных чаев. Там много разных течений. И поэтому мы должны с вами подбирать одно с другим и не путать, предположим, кислотную чай и щелочную чай слили, а в итоге ничего.
Поэтому... То есть кислотный, он...
Они друг друга нейтрализуют.
Нейтрализуют, бесполезно тогда становится, да?
И вот...
То есть надо замерить pH.
Да, посмотреть, один чай заварили, посмотрели, какая pH. Теперь такой же другой раствор. И если они, предположим, оба щелочные, то мы получим результат какой? И почка улучшится, и печень лучше. Да и зрение заодно подтянется. Собственно, когда я начал пить соду, жена на меня смотрела, как сначала на ненормального. Я ей пытался объяснить, что мы капаем соду в реанимации. Вот когда привозят человека без сознания, первое, что
с древних времен еще
капается соду в вену. И вообще, если взять Индию, то аюрведические практики, там пепел жизни – это сода. И там, где лежит содовый пласт, люди долго живут. А вся проблема в том, что мы перекисляемся. Вся наша пища в основном, она закисляет. Если возьмем кусок мяса, он закисляет. И в то же время кусок жира на этом мясе ощелачивает.
Вот так вот, да?
Поэтому мясо всегда едят с жиром. Одно нейтрализует другое, и тогда это все полезно. А вот одним мясом вредно. Поэтому,
чистым, да?
Конечно, и нужно, если взять баранину, то...
Ага, обязательно курдючок.
Обязательно с курдючком или обязательно с жирком. И вот, и тогда вы пользу получите от этого плова. А так, если скушать, предположим, как у нас готовят здесь, иногда заказываем, привозят каша вроде рисовая с мясом. Но это не плов.
Угу.
А начинаешь разговаривать с хозяином, он говорит, да вы знаете, москвичи жир не любят.
Угу.
Я говорю, тогда они любят кашу с мясом. А мне нужен плов. Ну ладно, для вас будем с жиром.
Мне вчера мой друг, я был на день рождения, 55 лет, и у Виталия Юрьевича было, и там Аза мне сделал, он мне делает вегетарианский плов, очень вснутым, очень вкусный. И я вчера съел, наверное, килограмма два.
Так а вот здесь вот тоже, те, кто слушает, обращайте внимание, если вас этот горох вызывает вздутие живота, это не ваша пища. И у китайцев есть выражение «раздутый живот долго не живет».
Да.
Потому что это яды, токсины. И в чем ошибка часто вегетарианцев, веганцев?
Ага.
В том, что они едят продукты, которые вызывают вздутие. И если постоянно раздутый
живот, значит, там идет брожение.
Это и брожение, интоксикация.
Ага.
Я могу перечислить индол, скотол, меркоптан, сернистый газ, креатинин, метан. Это все ядовитые вещества, которые образуются
в организме.
И поэтому часто бывает так, что человек, кажется, веганит, вегетарианит 10 лет, а у него здоровья нет.
А он чахлый, как этот, много.
И чахлый, живот раздутый, а потом потеря нормального пищеварения. Или бывает так,
что... А если органично, например, идет?
Ну, тогда все нормально.
Все нормально.
Здесь вся проблема заключается в том, что нужно подобрать под себя пищу. Я ни в коем случае плохо не отношусь ни к вегетарианству, ни к веганству, ни к мясоедству. Все должно быть сбалансировано.
Да.
А с другой стороны, конечно, если, предположим, группа крови первая, то это мясоеды, это кочевники. И переключить систему пищеварения, ее сломать очень сложно.
Ну вообще, когда человек себя мучает, ничего хорошего нету, да?
А если сломаешь, то потом ее тяжело восстановить. Поэтому, конечно, это целая наука. И здесь просто так сказать достаточно сложно. Но я-то рассматриваю это с позиции живота.
Угу.
Каждый день через меня проходит много народу, которых я работаю с животом, то с печенью, с почками, там, с органами малого таза, с легкими, с сердцем, шея, поясница, что только со всеми, со всякими проблемами приходит. И вот здесь приходится, ага, хочешь, чтобы быстро восстановился? Я помогу. Ты меньше затратишь средств. А для этого вот сейчас, когда я проведу терапию живота, пойдешь и стакан содовой воды выпьешь.
Угу.
Потому что за счет того, что я работаю, выдавливаю в кровь застоявшуюся кровь, кровь становится очень густая, слипшаяся.
Ага.
Так вот, чтобы этой слипшейся крови не было, сода. И поэтому те, кто боятся пандемии, ребята, сода.
А почему тогда не внедряют это вообще во всем мире? Ну, как вот, вот ваше мнение?
Здесь много разных ситуаций. Конечно, в первую очередь, конечно, погибает тот народ, который готов к тому, чтобы погибнуть. Это сахарный диабет, это токсоплазмозы, это те заболевания, которые как бы скрытые. Ну вот. И иногда достаточно мне посмотреть руку, я по руке могу сказать, насколько человек далеко пойдет со здоровьем. Либо он нужно что-то предпринимать. Потому что бывает так, что приходит либо человек, увлекающийся алкоголем, либо
наркоманы, сигареты, или сигареты,
либо наркотики. Ну вот. И все это прописано на руках. На руках, на глазах.
Даже если, например, то есть не по линии жизни, поэтому, а просто видно, что как
видно,
этот,
да. Видно что,
изменение, да?
Ты видишь кожу, какая она текущая, плачущая. Видишь на теле ангиомки, предположим, слезы печени. Ты видишь сухость кожи, а сухость кожи, значит, не усваиваются жирорастворимые витамины. То есть жиры не расщепляются, жиры транзитом проходят, и человек страдает. долго это страдание быть не может, организм обязательно сломается.
А если, например, вот смотрите, если человек вот, почувствует себя плохо, вот эта температура, вот эти все симптомы, что тогда, тоже соды выпить или еще какое-то, что дополнительно, как вы считаете?
Вообще-то подышать над содой.
Подышать над содой, да?
Конечно. Во-первых, я уже говорил, липидная оболочка вируса, она разрушается содой во время дыхания. А сам вирус погибает при температуре от 60 градусов, плюс 60. Ага. Вот даже наша баня здесь, она 80. 90 градусов. Угу. И мы уже подышали и содой, и получили эту температуру, которая решает проблему этого вируса. Все.
А вот еще я хотел...
Профилактика, я еще раз скажу. Вот взять...
О напитке вашем еще я хотел спросить. Вот вы пьете вот эту вот...
Гуминовую кислоту.
Гуминовую кислоту. Посоветуйте. Она же тоже, потому что ну, даже я не доктор, понимаю, что там загущение какой-то кровью происходит.
Нет, нет. Гуминовые кислоты – это самые древние кислоты на Земле. Их получают из торфяников с большой глубины. И в чем смысл, в чем идея? Дело в том, что они создают идеальную жидкость в организме. То есть они структурируют. Ну, если говорить о том, что моему брату где-то около, ну, скажем так, 68 лет.
Ага.
И вот был снег, и я ему так сложилось, что подарил бутылку этих гуминов.
Ага.
Предупредил, что нужно по чайной ложке, ну, в крайнем случае, если заболеваешь, столовую ложку выпить. Потому что все мобилизуется в организме. И они с приятелем поехали кататься, он взял эту бутылку.
И выпил ее.
А там они разделили ее пополам, этот выпил и этот. А тут школьники, соревнования у них, спортивная школа. Он подходит к тренеру, говорит, а можно нам пробежать? А тут просто так бежать неинтересно. Давайте. Тем более, а тебе сколько лет? Он говорит, да мне вот 68. А Теодору сколько лет? А Теодор уже 70.
Ага.
Ну вот, ну встали на лыжи там, побежали. Он говорит, мы всех обогнали.
А вот так вот.
Он говорит, я никогда так
не бегал, да?
Говорит, Саш, ты что мне дал? Я говорю, Коля, это гуминовые кислоты. Это вот то, на чем китайцы выиграли Олимпийские игры.
А вот так.
А поставки они брали, я знаю у кого.
Вот так вот, да?
Да, и то есть... И у них свойства, у этих гуминов.
А как это, вот, ну, просто вот, чтобы обычный обыватель понял, где взять вот это, этот ингредиент, в чем он содержится, или это какие-то
дело
таблетки
в том, что,
размешать,
нет,
или
дело
что?
Дело в том, что они бывают кристаллические, бывают жидкостные. Ну, если заинтересует, вообще у нас на сайте есть, там еще есть фульвовые кислоты. Ну, а мы, в общем-то, рекомендуем нашим пациентам, которые приходят с различными опухолями, и народ, когда начинает принимать эти гумины или фульвовые кислоты, а фульвовые кислоты – это еще более, скажем, мелко дробленные гумины. Ну, вы, наверное, кто занимается сельским хозяйством, знает гуматы, удобрения, на которых трава растет шикарная, огурцы или там в воду засыпают гумату, вот такие рыбины начинают расти. То есть, но они растут не на гормонах, они растут вот на тех древних кислотах, которые в состав входили окружающего пространства. Вот такая вот интересность.
А вот вы говорили, что какие-то гуминовые разработки, там живут люди, и они вообще не болеют.
Нет, дело в том, что там, где делают эти удобрения, вот у нас один доктор, ну так сложилось, он учился у нас, и в то же время у него биофабрика, он выпускал бизнес его, вот эти гуматы, удобрения. И к нему на фабрику начали устраиваться люди, болеющие разными опухолями.
Угу.
И они втихаря, пока никто не видит, ели эту грязь.
Так.
Гуминовую. Так они поправлялись.
Так мне тоже, наверное, надо такой грязи съесть.
Говорит, Тимофей.
На всякий случай.
Есть
гуминовая?
Да.
То есть гуминовая – это вот это вот как раз, которые лечебные грязи вот эти, которые пахнут вот этим…
Так вот, мумиё определяется не количеством микроэлементов или макро, а гуминами, количеством гуминов, содержащихся в этом мумие.
Вот мумиё, если пить, это тоже примерно то же самое, да?
Нет. Если, опять же, ты должен знать там циферку, а сколько там гумин. Чем больше гуминов, тем выше эффект от этого мумию.
Ага.
И вот как раз, конечно, жалко, вот погиб такой замечательный человек, Павел Алексеевич Захаров. Вот у него, он получал эти, скажем, ну, не знаю, где он, мумию, но было очень высшего класса.
Алтай, наверное.
С Алтая, да. Феникс, да.
И Феникс. Вот, знаете, у меня-то вот друг, у меня есть ящик
Феникс,
еще.
Мы рекомендовали своим пациентам.
Ну, ложечку я развожу воды на этот и выпиваешь.
И вот вся польза от тех гуминов, которые там присутствуют.
Ага. Поэтому... То есть это вот дает энергию и бодрость, и там...
Да, и маски, которые накладывают на лицо, ага. Если, предположим, эта грязь содержит гумины, ага. То маски омолаживают лицо.
Вот Александру Тимофеевичу 70 лет.
Ну да,
смотрите,
71-й.
Форма.
71-й, да.
Какая?
Да, а правда, скажите, что вы сальто прыгаете с места до сих пор?
Сейчас я могу не прыгнуть,
ага. Но вообще,
в том году прыгнул.
В том году, вот сказали, что на каком-то это, симпозиуме взяли и прыгнули сальто просто, и все там крякнули, да?
Ну ничего.
Что вы пожелаете вот перспективной молодежи нашей?
Перспективная молодежь, она должна обязательно не забывать, что нужна двигательная активность, никуда не денешься. Конечно, знания, ну вот, и, естественно, усидчивость.
Усидчивость, да?
Да, то мы должны, может быть, частично им передать, они должны впитать вот те знания, которые были и которые есть на сегодняшний день, ведь... Вот эту тему, которую я занимаюсь сейчас, мы же готовили для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях. Угу. И если бы, конечно, не произошло то, что произошло в 91-м году, это все было бы под сукном, с грифом секретности. Потому что испытания проводились на курсантах военных училищ, там все прочее. Ну и вот собиралось вот такое ядро. И там я, конечно, был не один. И много работало и докторов разных специальностей. Ну, по крайней мере, я как бы конденсировал все это, потому что у меня были больше знаний вот в этом направлении, угу. С манипуляциями, связанными с манипуляциями на внутренних органах. Ну вот, а они мне уже подсказывали. Вот сейчас я готовлю как раз вот с Алексеем Прокофьевичем книгу
«Методы,
да, методы функциональной диагностики».
Мы все здесь обнаженные, ребята, это как его? Ну, не все вот есть одетые, но выглядим вообще круто, конечно. Это будет самая крутая программа.
Свежо.
Да, свеж и бодр называется. С легким паром, да?
И поэтому, надеюсь, ну, она будет, наверное, в свободном доступе, и можно будет ее взять. И там много интересных рецептов и много интересных таких вот диагностических вариантов, угу. Когда можно, взглянув на лицо, сказать, понять, предположить, да? Что у человека внутри.
Так.
Или там по пожатию руки. Какая рука? Влажная, сухая, угу. Хитрая она.
Я все понял.
Когда здороваешься с человеком, ты уже представляешь, кто перед тобой. Ну, а дальше уже уточняешь.
Это физиогномика или просто это у вас уже, уже выработанное?
Конечно, и там рот чуть-чуть приоткрыл человек, я смотрю, ага, сахара в норме или сахара угу. Повышенные, там нёбо высокое или там...
Угу. Ну, сразу вы профессионально смотрите, да?
Ну, да, конечно, и уже когда человек садится, уже протягивает мне руку, чтобы я послушал пульс, я уже знаю о нем, угу. Предполагаю, по крайней мере...
Варюга.
Нет, это варюга, это уже его собственные проблемы. А в данном случае предполагаешь, что там одна проблема, которую никто может не решить. Только специалисты, которых ты обучил, либо сам решай. Но ты ему все равно ее покажешь, потому что пусть он попытается в поликлинике или в госпитале убрать это. А когда не уберут, вот тогда приезжай.
Да.
Потому что когда у человека... который не ходил ни в поликлинику и никуда, и не знает, что там насморком один раз страдал, то, конечно, его не удивишь ничем. И мне не интересен тот, который пришел. Хотя пришел с насморком, это значит еще проблема слизи, которая накопилась в него, и проблема нижних отделов кишок, потому что у них одна общая особенность. Если нижние отделы страдают, то у него постоянно вот такая привычка. То есть нос...
То есть это много слизи, значит, он ест много...
Это может быть и мучное, это может быть молочка.
Молочка.
Это переедание.
Скажите, пожалуйста, сегодня вот такой серьезный очень день в моей жизни. Я похвастался, что ел с утра блинчики, и сказали вы, что блинчики, все, забудь. Дорогие друзья, вот так вот лишний раз вот так пообщаешься, И я вижу, так я понял, без блинчиков и, видимо, без молочки, да?
Если
вот
ты,
ваша.
Ну да, если ты какие-то расставляешь или хочешь быть более здоровым.
Угу.
Ну, вот,
и... Нет, вы знаете, я, этот, я настолько верю вашему мнению, что я вообще все делаю по наитию, у меня нету никаких вообще там каких-то стремлений в какую-то сторону. У меня все происходит в жизни само по себе. Я встречаю того человека, которому мне должен что-то сказать. Я вот не знаю, я там 16 лет вегетарианец, я не знаю, почему я вегетарианец. Я не знаю, почему я держу и кадыши теперь два раза в месяц там голодаю, вообще не знаю. Держу их. Вот сейчас вот я распрощался сегодня с блинами. Просто вот я встречаю людей, они мне говорят, что надо делать, я делаю.
То есть ты хочешь сказать, ты с этого дня не будешь мучное есть?
Ну, блинчики, все.
Сладкое?
Ну, сладкое не знаю еще, потому что, глядя вот на эту семейку, которая думает только о сладком, включая батю, вот, но еще признаюсь, что он еще ел рыбные тефтельки. Это всплыла история в глобусе. А еще хотел о перезагрузке. Вот эта вот перезагрузка, это для чего вообще?
Ну, вообще-то, вы знаете, конечно, наверное, всем это рассказывать...
Не нужно, да?
Не нужно, да.
Это мы рассказывать не будем тогда,
потому
все.
Что,
хотя... Это мы камеру выключим.
Да,
это...
Да, хотя, вы знаете, здесь такой интересный вариант. Вот я занимался, был мастер спорта по борьбе с дзюдо, по борьбе с самбо. И мы на татами душили, меня душили, я душил.
Да. Ну вот они, я сейчас занимаюсь джиу-джитсу, да, у нас на основаниях тоже постоянно.
А никто не знает, это польза или вред.
Да.
Так вот, оказывается, в этом тоже есть.
Если тебе ну, позвонки не сместят, да?
Нет, ну позвонки – это уже грубость. Это уже...
Да.
А так, если все правильно сделать, то ведь обрати внимание, второй раз, когда человека вешали на виселице, и он взрывался, его второй раз не вешали.
Не вешали, да.
У него менялся психотип.
Да.
Ну и я где-то даже читал, что... До сих пор в Англии существует так называемый club hang-up, клуб повешенных, где на широкой петле, если человек из дурки там что-то с ним произошло, делают ему искусственную гипоксию, то есть он теряет сознание, и во время потери сознания ждет, пока либо произойдет эрекция, либо отписывается. Ну вот, и после этого реанимируют, и после реанимации обычно вот эти дурные мысли, они улетают.
Человек может поменяться, да?
Да, а мы это иногда используем для чего? Ну, я, предположим, для себя бывает так, что выпрямишь руку, и рука подрыгивается только по одной причине. Стресс. Если у меня там три медицинских центра, на которых, где я руковожу, и каждый врач – это... гений.
Да.
И так как когда много гениев, то...
Да, надо им лупить.
Конфликты, нет, ну, не надо, конечно.
Ну, добрать горячие паяльники.
Просто, да, просто их нужно выравнивать. И,
да, да, да.
Как бы, ну, я с ними со всеми дружу, но все равно здесь...
Если не работать с ними,
да, либо
то, а у них сорвет планку,
постоянно,
да?
Постоянно какие-то, ну, рабочие моменты, тут никуда не денешься. Пациенты, ведь когда человек больной, он неадекватный.
Да.
Он приходит неадекватный, поэтому с ним нужно опять находить язык общий, показывать, рассказывать. Ну вот. И, естественно, бывают нагрузки такие, что ты в 10 начинаешь и в 10 заканчиваешь. Это в лучшем 10, а то в 11, 12. Это народ, 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 который идет, и ты чувствуешь, что ты уже тоже как трансформатор начинаешь гудеть. Руки начинают... потряхивай, вот делаешь себе сам гипоксию. Ну, и после этой гипоксии успевает мелькнуть какой-то мираж. И когда приходишь в себя, думаешь, да это что такое? А мысль была закрыть все, плюнуть это, позакрывать.
Ну, да, ну, значит, нафиг. Ты как на России вторым стал.
Ну, это уже другой вариант.
Там же гипоксия была.
А, это среди... Я выполнил мастера спорта после удушения. Это уже тема такая интересная. Меня придушили. Ну, естественно, тренер подошел, говорит, ты чего, такому скользняку проиграл? Я говорю, ну вот удушили.
Ну да.
А он пошел вроде там. Короче, так сложилось, что он вышел, а там же тот, кто выиграл, все остальные.
Да.
За ним все идут, кто ему проиграл. А потом с другой подгруппы.
Да.
И вот они встречаются между собой, и всех остальных я переиграл. И вот таким образом за счет, а главное, удушка сняла все напряжения, все страхи, и выходил как на тренировке, делал свое, и получалось броски хорошие, и все. И вот за счет этого я занял там третье место, международный турнир был, и за счет этого третьего места мне вручили, так сказать, звание мастер спорта.
Ну, а еще, вот как вы выглядите, скажите, вот секрет все-таки вот долголетия вашего, вы в чем считаете?
Ну, по крайней мере, я работаю со своим животом иногда. Подставляю, иногда, когда обучаешь, показываешь, а вот смотри, как должен выглядеть живот. А вот посмотри, как выглядит.
То есть это внутренние органы, да, там, чтобы да, они чтобы все они работали?
Были, чтобы они не были в отеке, чтобы не было застоя, чтобы, ну, по крайней мере, не было раздутого живота. И, как говорят, чтобы боль в животе искать как сало в докторской колбасе, когда ты запускаешь руку в живот и нигде не находишь
ничего не болит,
ни одной болевой
да?
точки.
Вот а это для этого что надо делать?
А для этого нужно и правильно питаться. И вот здесь ты как раз ты видишь, какая пища. Ты поел, предположим, хлеба, живот раздулся, кишки начинают болеть. Это ненормально. Значит, это ты вот...
Хлеб откладываешь.
Блинчики.
Вот блинчики.
А у меня ничего не бурчит. Вот в чем дело-то.
А это попробуй, уже у самых сложных.
А вот попробуй, да. Ребенка накорми блинчиками. И потрогай живот. Сначала до того, как блинчики, а потом, когда накормишь. И через пару часов у ребенка болит живот. Где бы ты ни нажал, там болит и там болит.
Тоже и детям тоже не особо блинчики давать, да?
Да надо как-то, знаешь...
Ну, у нас жена Вика будет счастлива, что она ненавидит готовить блинчики.
Ну, хорошо, молодец. А ведь кроме блинов есть гречневая мука, амарантовая мука. Можно из такой муки приготовить такие блинчики.
Кукурузная мука.
Кукурузная, она не совсем. Там по аминокислотам не хватает. А потом часто они ГМО тоже. Мы же не выращиваем кукурузу, а все ведется с тех стран.
Китай в основном.
И Китай.
А сверчковая мука есть на сверчках?
Со сверчками?
Да.
Ну, может быть, и вкусно.
Для гурмана.
Да, для гурмана.
Для хамелеона.
И, кстати, хитин, он нужен очень для печени.
Да, вчера была программа о таракановой ферме, я смотрел.
Ага.
Вот. Что там огромные деньги зарабатывают, выращивают тараканов.
Очень вкусно.
И для парфюмерии, оказывается, используется. Да, они продают. И килограмм $70.
Да, обрати внимание, когда обезьяны встречаются друг с другом, они начинают гниды искать.
Да.
Находят, они их не выплёвывают. Они и вот начинают друг у друга. Собака, как только печёнка проблема, она начинает блох искать. Она становится блохастой. Природа сама дает ей блох. Она их ищет, находит, съедает, зато печень восстанавливается.
А вот траву почему собаки, интересно, едят?
А все травы ядовитые.
Ага.
Только все зависит от количества яда.
То есть они чувствуют, поэтому, что им надо подлечиться?
Да, и они находят именно яд, который против паразитов, которые завелись в печени. Ведь охотники многие знают, что если подстрелить лося, то часто бывает, печень есть нельзя. И тогда они иногда и лося оставляют. Вот. А так ищут, где... чтобы печень была хорошей, чтобы нормально, чтобы можно было ее сварить даже. Вот. Ну, по крайней мере, животные интуитивно ищут и находят токсин, который борется вот с патологией. И если взять медведей, то медведь якобы мед любит, да? Это глубокое заблуждение.
А
дело в том,
что
он не пчел, он разоряет их. Его задача – разбомбить этот улей, чтобы они его искусали. Потому что у медведя есть проблема – токсокороз. То есть это поражение, это черви под кожей. И чтобы избавиться от них, он вынужден вот это все громить, и они его кусают, он получает от этого наслаждение. Когда 300-400 пчел на него сядут, тогда тело освобождается от этой болезни. Так что не все просто так.
Да.
И по весне… он обязательно и кору осины ест, и мухоморы, и поганки для того, чтобы очиститься от паразитов. И вот здесь вот тоже противопаразитарная пропаганда, она должна быть. И тем более другая пандемия приближается. А что за пандемия? Это токсоплазмоз кошачий. То есть есть такой кривонос, в интернете можно зайти посмотреть, у него очень интересная литература, он с Украины. Владимир Илларионович. И вот он там пишет у себя по поводу... Он долгое время занимался вот этой пандемией. Представьте, из 600 человек 400 больны токсоплазмой. И вот здесь-то как раз человек, который болеет токсоплазмозом, все болезни считаются неизлечимыми. Такая вот особенность.
А что надо употреблять?
Что надо употреблять?
Да, чтобы избавиться.
А это вот уже нужно сначала сделать анализ. Хотя и анализ не всегда показательный. Почему? Потому что существует около 10 разновидностей токсоплазмы. А у нас все системы настроены диагностики на один тип. И поэтому часто бывает так, что токсоплазмоз если другими методами исследовать, находят, а этот метод не показывает. Поэтому есть внешние признаки. И внешние признаки – это потеря памяти. Бывает так, что человек в гневе постоянно, злость, агрессия. И что самое интересное…
На щитовидку должно пробивать.
И там щитовидка, там и зрение, там… психиатрия, цирроза печени. То есть там много-много всего, что страдает от всего этого. И нужно отметить такую еще особенность, что токсоплазмозом 90% считается окопников, те, которые воевали. Воюющие, они почему-то очень многие болеют токсоплазмой.
Стрессы, может быть,
поэтому вечные, и стресс, и все, вот это все складывается в какую-то такую единую цепочку. И поэтому... Конечно, если человек воевал где-то там и возвращается, то нужно обязательно пролечиться от токсоплазмы.
Ну что, огромное спасибо. Вообще, получилась такая расход. Целая передача получилась. Очень рад знакомству. Вот, посмотрите, всем покупаем такие маски. Ребята, ходим в баню, пьем соду вообще и боремся за нашу прекрасную жизнь. И не едим блинчики.